Говорит Радио Свобода. Мать погибшего под Воронежем солдата-срочника считает, что от нее пытались скрыть правду о причинах смерти сына.
Не хотелось бы очернять нашу российскую армию, а хотелось бы просто справедливого наказания для тех, кто это сделал.
Более 60 тысяч граждан Грузии остались нелегально в странах ЕС за 2 года действия безвизового режима.
Действительно, социальное положение остается у нас довольно-таки тяжелое.
Советуете ли вы иностранцам инвестировать в экономику России?
Мог посоветовать, пускай все отдают нахрен.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 19 февраля. Итак, погибшего на полигоне под Воронежем рядового Степана Цымбал обнаружили со связанными скотчем руками и полимерным пакетом на голове. Об этом говорится в постановлении военного следователя, которое изданию «Медиазона» представила правозащитная организация «Зона права». О гибели солдата стало известно 15 февраля. По словам родственников, командование войсковой части утверждало, что Цымбал умер из-за остановки сердца. Родные говорили, что обнаружили травмы на лице и теле солдата. Однако представитель Западного военного округа настаивал, что признаков насильственной смерти у погибшего не было. Степана Цымбал призвали на службу в октябре 2018 года. С конца ноября солдат находился на полигоне под Воронежем, где работал на кухне. С матерью погибшего солдата-срочника Степана Цымбал Араксией Фатьяновой побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как и когда вы узнали о его смерти?
В понедельник, 11 февраля, позвонил мне отец Степана, мой бывший муж, и сказал, что звонили из части, командир звонил из части, где Степа служит. Вот, и сказал, что нашего ребенка не стало.
Вот. Какие подробности он при этом сообщил?
Ну, как сказать подробности?
Ну, объяснил ли он хотя бы, почему погиб Степан?
Ну, муж мне об этом ничего не говорил, что там объяснил или нет. Потом связь держали с ним вот из части этот командир и еще один военный. Только общались, например, того, как когда привезут уже Степу. Как бы так, чтобы прям вот по полочкам там разложить, как он был найден и что, не говорилось. Это уже потом как выяснилось.
Вам с самого начала сказали, что он был обнаружен со следами насильственной смерти, или сначала была другая версия?
Смотрите, муж, когда мне позвонил бывший, сказал, что нашего сына убили. Вот так было. Я не знаю, ну как бы мне лично командир части не звонил. Мне лично таких слов сказано не было, понимаете? Ну, и еще такой момент, что когда такая новость, ты, соответственно, не думаешь о чем-то другом и не сопоставляешь. Как бы, ну, лично мне не говорилось вот этого. Сказано было мужу, мне не звонили по поводу смерти моего ребенка. Сегодня письмо пришло с соболезнованиями.
Какого числа вам доставили тело сына?
13-го рано утром, в 5:00 утра уже привезли его.
Привезли вам или вашему бывшему мужу?
Бывшему мужу, потому что мы как бы уже заранее обговорили, что где прописан ребенок был, вот, и там похороним, потому что у мужа больше детей нет, он живет с матерью как бы один. И, ну, я просто не стала на этой почве разводить никаких там прений, шила в сторону его, чтобы ему было хоть на могилу сходить, понимаете? Я все равно туда езжу, у меня родственники там, и буду ходить к ребенку, к сыну, а он там живет.
Утром привезли, да. Вы туда поехали, да?
Да, да.
В каком состоянии было тело, что вы увидели?
Было еще темно, но когда начало светать, уже было хорошо видно, что, ну, смотрите, если предположить, что это был просто сердечный приступ, к примеру, там... Вот. То было как бы лицо, все в порядке, правильно? Вот. А у моего сына не было половины лица, то есть эта половина лица вот до кончика носа была замотана тряпкой, такой белой тряпкой, как бы вокруг головы. Вот это прям плотно что-то там такое было. Мы не смогли открыть, потому что под этой белой тряпкой было, как знаете, как, где глаза, вот это вот, извините, было замотано, залито каким-то то ли клеем, ну, вот оно было прилипшее так, вот эта вата, потом прилипшая она была, эта вата, к глазам, и сверху ваты была черная, как вот черный скотч, что ли, вот прям замотано так туго. Очень хотелось, конечно, посмотреть, что там. Удалось рассмотреть вот до кончика носа, где сверху как прорезан был нос практически вот внутрь прям полностью. Получается, снизу был подбородок, вот эта часть подбородок, губы и где ноздри, вот кусок. Вот оно было вот целое. А что там внутри, нам пришлось только догадываться, потому что настолько все было залито, заклеено, я не знаю, что мы не смогли даже достойно попрощаться в плане лица, даже толком, извините.
Сзади говорили, что есть ссадина какая-то, якобы от удара. Ее вы видели на затылке?
Я лично не разворачивала, я не смогла. Вот. Ну, когда там ложили подушку тете его, вот оно было все, понимаете, такое как вдавленное сзади все. Такое впечатление вот создавалось, что у него там и черепа нет. Ну, так как мы не смогли открыть, посмотреть, удостовериться вот прям лично, соответственно, как бы мы можем об этом только догадываться. Настолько там все было замотано. Ну, вот было вдавлено, как если бы его вот ударили таким тяжелым. Ну, я как понимаю, что если это трепанация черепа была, то для чего было сделано так варварски, так как-то, не знаю. Я не знаю, то ли чтобы скрыть что-то, то ли это так сейчас делают медики. Я, понимаете, я не могу до конца вот понять, почему в таком состоянии привезли нашего ребенка.
Скажите, пожалуйста, после этого какие действия вы и ваш бывший муж предприняли? Вот что было между похоронами и тем моментом, когда вас признали потерпевшей по уже возбужденному уголовному делу?
Когда похоронили, значит, 13-го вечером со мной связался следователь военной прокуратуры Воронежа, и он как смог осветил это произошедшее и сказал, что он ведет это дело, вот, что возбуждено по статье убийства, и он со своей стороны будет делать все возможное, успокаивал, сказал, что все расследование будет проводиться максимально четко, и виновные будут наказаны. Вот я с ним поддерживаю связь на предмет того, что если какие-то документы, которые я могу посмотреть, он сможет предоставить уже, он будет это присылать в Краснодар следователю, которому доверено нас знакомить с документами по делу.
Известно ли, есть ли в этом деле уже подозреваемый, он не сказал?
Сказал, что еще идет следствие, и он не может, пока точно все не выяснится, он, я понимаю, что он не имеет права говорить об этом, обличая кого-то, называя. Он говорит, хочется просто, чтобы действительно точно факты совпали, все это тогда может он сказать. Когда можно будет, он скажет, есть там кто-то, кто это и так далее.
Когда вы последний раз общались со Степаном, что он рассказывал о своей службе, был ли он ей доволен или, наоборот, может быть, жаловался на что-то?
На протяжении этих почти 4 месяцев мой сын не жаловался вообще ни на что. Говорил, что думал, что будет вообще там ужас, в армии. Боялся так, побаивался чего-то. Но когда он уже там побыл некоторое время, сказал, что он зря переживал и меня успокаивал. Сказал, мама, все отлично, офицеры хорошие, солдаты, которые с ним служат, парни тоже хорошие, что завязались нормальные теплые отношения. И в течение этих почти 4 месяцев все так и было. Ни разу у меня не закралось даже тени сомнения, что ему там плохо или там его там бьют или что-то еще. Извините. Последний раз по видеосвязи мы связывались 6 февраля. Он был в хорошем настроении. Он такой здоровенький, чистый какой-то, не знаю, ухоженный, в чистой, в бушлате чистом. Руки чистые у него, он был доволен, расслаблен, и, не было признаков того, что он кого-то боится или чего-то, что-то его гложет. Ничего такого не было, он меня успокаивал, и когда я стала видеть его по видеосвязи, то окончательно убедилась в том, что в нашей армии все хорошо, все отлично, наши дети служат в достойных условиях и с достойными командирами, потому что плохого никогда он ничего не говорил.
Это его часть. А погиб он, насколько я понимаю, во время учений на полигоне, где участвовали военнослужащие из нескольких войсковых частей, да?
Смотрите, в части в самой он был до присяги. Присяга прошла 11 ноября. Угу. И после этого он все время был на полигоне. Там проходил службу. Только на новогодние праздники их увезли обратно в часть, в казарму, а потом снова они вернулись на полигон и там продолжал проходить службу.
Вы создали с бывшим мужем петицию. Чего вы сейчас добиваетесь?
Смотрите, я со своей стороны хочу добиться правды. Правды в чем? Чтобы настоящие виновные понесли наказание, чтобы не было больше смертей солдатов. Мы всегда, моя семья всегда верили в то, что военные — это те люди, на которых можно положиться, это люди чести, это большого достоинства. Сколько у нас героев, в Сирии героически погибают и служат, и возвращаются наши офицеры. Не хотелось бы мне, чтобы очернять нашу российскую армию, которая нас защищает, а хотелось бы просто справедливого наказания для тех, кто это сделал. У меня нет задачи такой перед собой, не ставлю, что все какие-то плохие или все военные. Нет, вообще ни в коем случае. Мне просто хочется справедливого наказания, чтобы смерть моего сына наконец-то стала последней. Чтобы больше не гибли ребята. Халатность это или самоуправство или что это покажет следствие. Мы не вправе судить, осуждать сейчас, пока еще толком ничего по факту неизвестно, понимаете?
Вы общались за эти месяцы, что он был призван, общались с другими матерями, у которых дети в этой части служат? Говорят, что это уже далеко не первая такая смерть в этой части, в Богучарах, и она имеет в этом плане дурную такую славу, что называется.
Это время, что мой сын служил, надобности в этом не возникало. Соответственно, я не общалась с матерями бойцов, которые там служат. Но когда узнала, что моего сына распределили туда, я посмотрела куда поинтересовалась. Он когда сказал, куда его отправляют. Я поинтересовалась, я была в ужасе. Я в это не хотела верить, что там пишут. Не все в интернете правда, мы все знаем. Тяжело делить правду от вымысла. Может, кто-то приукрасил, я точно не могу сказать. Но я об этом прочитала, и я ему звонила, и он, когда звонил, говорила, что я прочитала об этом, нет ли там этого всего. И он меня успокоил, что этого нет, что все в порядке, что их проверяют медицинские работники. В общем, он меня всегда успокаивал, и я была спокойна. Я ждала его и была уверена в том, что мой сын в безопасности, что он служит хорошо ему там, что все в порядке.
С матерью погибшего российского солдата-срочника Степана Цымбал Араксии Фатьяновой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Грузии подводят предварительные итоги 2 лет действия безвизового режима со странами Европейского Союза. По последним официальным данным, около 66 тысяч грузин, выехавших с марта 2017 года в Европу, якобы в туристических целях, нелегально остались в странах Шенгенского соглашения в поисках работы. А некоторые выходцы из Грузии пополнили ряды криминальных группировок. Главная причина нелегальной иммиграции тяжелейшая социально-экономическая ситуация в Грузии. Тему продолжает тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
По сообщению Департамента пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии, в минувшем году из страны в государство Европейского Союза выехали, но не вернулись обратно, 29 237 граждан. В 2017 году из Европы на родину не вернулись 36 750 человек. В конце марта 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовых поездках граждан Грузии в государства Шенгенской зоны. Грузины имеют право находиться в странах ЕС и путешествовать по Европе 90 дней в течение 6-месячного периода. И если они не покидают ЕС через 3 месяца, становятся нелегалами, то есть нарушителями закона и соглашения между Грузией и Европейским Союзом. Таким образом, только за последние неполных 2 года из Грузии уехали и нелегально остались в Европейском Союзе почти 66 тысяч человек. Для маленькой страны с населением чуть больше 3 миллионов 600 тысяч граждан, 66 тысяч, условно говоря, невозвращенцев, это очень много. Напомним, что в момент распада Советского Союза в Грузии проживало более 5 миллионов 400 тысяч человек. Правда, с учетом населения Абхазии и Южной Осетии, отделившихся впоследствии от Грузии. Но в любом случае, как бы ни считать, получается, что более 1,5 миллиона человек покинули страну в условиях независимости. И этот процесс явно ускорился вслед за введением безвизового режима с ЕС. 28 марта 2017 года, когда долгожданный безвиз наконец вступил в силу, местные СМИ сообщали, что невозможно достать билет на любой рейс страны-участницы Шенгенского соглашения. Все билеты, даже бизнес-класса, именно на этот день были распроданы за 3-4 месяца до безвиза. А этот странный феномен легко объяснить. Дело в том, что люди, в течение многих лет безуспешно пытавшиеся получить шенгенскую визу в посольствах и консульствах европейских стран, точно рассчитали и не ошиблись. В первый день широко разрекламированного безвизового режима, когда сам премьер-министр Георгий Квирикашвили лично демонстративно воспользовался возможностью поехать в Европу без визы, европейские пограничники наверняка проявили бы снисходительность даже к тем, кто не мог предъявить непосредственно на границе в европейских аэропортах документы, подтверждающие цель поездки, а именно выписку о доходах из банка, справку с работы и так далее. Конечно, столь либеральное отношение длилось недолго, и вскоре количество грузин, которых возвращали обратным рейсом на родину непосредственно из аэропортов, значительно возросло, но цифры говорят сами за себя. Количество грузин, которым отказали в праве на въезд в ЕС, исчисляется сотнями, но не тысячами. Почему же граждане Грузии, можно сказать, массово мечтают попасть в Европу, уезжают из страны на долгие годы, оставляют семьи, причем ведь этот процесс не является веянием нового времени. Он начался задолго до введения безвизового режима, еще в 90-е годы прошлого века. На этот вопрос «Радио Свобода» ответил бывший начальник государственной канцелярии, публицист Петре Мамрадзе.
Это просто очень, это все-таки гораздо легче заработать деньги, которые хватают и на более приличное житие в Европе, а главное и семье послать. Я сам знаю стольких людей, которые сумели как-то зацепиться в Европе и счастливы тем, что могут поставить какие-то, скажем, там 200 или даже 300 евро в месяц. Вся проблема в том, что в Грузии существует значительная часть населения, обнищавшая до той стадии, когда вот такое становится мечтой. Вот такая грузинская мечта, к сожалению.
Заявил Петре Мамрадзе. Абсолютное большинство грузин, нелегально поселившихся за последние 20-25 лет в европейских государствах, выполняют самую тяжелую и низкооплачиваемую работу, но существует и определенная специализация. Например, в Греции очень популярны грузинские няни по уходу за младенцами, другие трудятся посудомойками, ухаживают за стариками, прислуживают на дому, мужчины работают на стройках, автозаправках, мастерских, нелегалы не забывают о семьях и регулярно перечисляют им значительные суммы. Интересно, что по последним данным суммы, перечисленные из ЕС, уже сопоставимы с переводами из России, где за четверть века также поселились сотни тысяч грузинских граждан. Но есть среди нелегальных эмигрантов из Грузии и другая категория – преступники, люди с криминальным прошлым, которые пытаются обосноваться в Европе в поисках легкой добычи. В период правления президента Михаила Саакашвили парламент принял уникальный для международной практики закон о борьбе против так называемого «воровского мира». Как известно, Грузия еще с советских времен была впереди планеты всей по числу так называемых воров в законе. По закону, принятому в 2005 году, любой так называемый криминальный авторитет мог оказаться в тюрьме не за конкретное преступление, а принадлежность к пресловутому воровскому миру или даже верность, скажем так, идеологии воровского мира и выражение почтения к ее печально известным лидерам. После принятия закона сотни криминальных авторитетов сбежали из Грузии, в том числе в Европу. Именно в европейских странах, во Франции, Испании, Италии, Греции, обосновались печально известные генералы преступного мира Тарел Оньяни, Лаша Шушанашвили, Захари Калашов и многие другие. Еще до введения безвизового режима они сколотили целые преступные сообщества, занимаясь вымогательством денег, грабежом и кражами. Известен позорный случай, как и в 2007 году 6 выходцев из Грузии, ограбив квартиру в Вене, украли истинное сокровище – скрипку работы Антонио Страдивари стоимостью в 2,5 миллиона евро. Преступников удалось поймать лишь по счастливой случайности, благодаря допущенной ими ошибке. Скрипку Страдивари вернули законному владельцу, известному австрийскому скрипачу Христиану Альтенбургеру. После введения безвизового режима грузинские преступные сообщества получили возможность пополнить свои ряды новыми бойцами. Но, естественно, правоохранительные органы стран ЕС не сидят сложа руки. Почти ежемесячно во многих европейских государствах проводятся масштабные спецоперации против грузинских криминальных сообществ. Причем почти во всех случаях эти спецоперации осуществляются с помощью и даже с участием сотрудников МВД Грузии. Осознавая свою ответственность, грузинские власти направили в государства ЕС полицейских атташе, введя особую дипломатическую должность в посольствах и диппредставительствах. Еще в 2017 году, несколько месяцев спустя после введения безвизового режима, руководители ЕС и представители властей европейских государств начали выражать тревогу относительно еще одной острой проблемы – неуклонного роста числа просителей убежища из Грузии. Многие грузинские нелегалы, попав в ЕС, ссылаются на преследование на родине, невозможность получить медицинскую помощь, тяжелую криминогенную обстановку, продолжающуюся российскую оккупацию и просят предоставить им убежище. Правозащитник Елена Тевдорадзе убеждена, что главная причина нелегальной эмиграции в Европу – социальные проблемы.
Я хочу сказать, что действительно социальное положение остается у нас довольно-таки тяжелое, но не тяжелее того, что было, предположим, при Саакашвили. Что касается медицинского обслуживания – то здесь как раз есть очень большая подвижка, так как у нас абсолютно бесплатная медицинская помощь в связи со страховкой.
А политические преследования?
Что касается политического, что касается свободы слова, свободы митингов, свободы акций, у нас абсолютно в этом плане действительно... можно сказать, свобода. Никто в этом плане не ущемляется.
То есть эти претензии и все ссылки на невозможность жить в Грузии, на опасность, это повод для того, чтобы получить политическое убежище и остаться в Европе?
Да, у нас, еще раз говорю, большая проблема – это работа. У нас очень много безработных. И найти работу очень сложно, особенно тяжело у нас, конечно, пенсионерам. Поскольку пенсии у нас очень маленькие, низкие. Вы представьте себе, что это 200 лари, переведите это сегодня по курсу, это получается даже не $100, это где-то 70 или 60 долларов. Поэтому люди, конечно, уезжают только потому, что не могут найти работу в Грузии. Больше никаких, так сказать, притеснений от власти сегодня действительно нет.
Считает Елена Тевдорадзе. Руководители министерств внутренних дел Германии и Франции, а также некоторых других стран, неоднократно предупреждали грузинские власти, что именно рост числа просителей убежища может стать причиной приостановки безвизового режима. А такая возможность предусмотрена соглашением между Грузией и ЕС. В ответ на предупреждения, звучащие из европейских столиц, Тбилиси начал работать по двум направлениям. Во-первых, послы Грузии в странах Шенгенской зоны получили от МИД инструкцию лоббировать статус Грузии как безопасной страны. Этот статус создает формальное основание для скорейшего отказа в предоставлении убежища. Во-вторых, грузинские пограничники в последнее время все более тщательно проверяют документы граждан, вылетающих в Европу, требуя предоставить уже в грузинских аэропортах те же справки, которые граждане обязаны иметь на руках при встрече с европейскими пограничниками. Но по закону сотрудники пограничной полиции не имеют права запретить гражданину выехать из страны. Это было бы грубым нарушением прав человека и грузинского законодательства. Поэтому можно сказать, единственное, что сейчас помогает Грузии сохранять безвизовый режим с ЕС, несмотря на рост числа нелегальных иммигрантов, это добрая воля руководителей ЕС и их явное нежелание наказывать страну, искренне стремящуюся к сближению с Европой. Ведь приостановка безвизового режима с Грузией стала бы демонстрацией, если не краха, то во всяком случае серьезной неудачей всего масштабного проекта Восточного партнерства по созданию вокруг ЕС пояса государств, близких к Европе по ценностям и устремлениям, тем более на фоне Brexit. Вероятно, именно поэтому в ходе недавнего визита в Брюссель пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер однозначно заявил на совместной пресс-конференции с ней, что ЕС, цитата, «считает отношения с Грузией братскими и в данный момент, несмотря на все проблемы, не рассматривает вопрос о приостановке безвизового режима с кавказской страной». Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете военнослужащим иметь при себе на службе телефоны и любые другие устройства для записи и хранения информации с подключением к интернету. Военным запретили рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы и о бывших сослуживцах и их родственниках. За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто. Благодаря публикациям военных в социальных сетях журналистам, расследователям и экспертам удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских военнослужащих в 2014 году на Украине, а с 2015 года в Сирии. Данные из социальных сетей использовали и журналисты-расследователи для того, чтобы подтвердить российское происхождение комплекса «Бук», которым был сбит малазийский «Боинг» в небе над Донбассом в июле 2014 года, а также факты российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии. По мнению правозащитников, принятие этого закона может привести к повышению уровня дедовщины в российской армии. Художественный руководитель модного дома «Шанель» модельер Карл Лагерфельд умер в Париже на 86-м году жизни. Об этом сообщила газета «Фигаро». Дизайнер родился в 1933 году в Гамбурге, в юности переехал в Париж, где прожил всю жизнь. В разные годы возглавлял дома моды «Жан Пато», «Хлоя» и «Фенди». В 1983 году Лагерфельд был назначен художественным руководителем модного дома «Шанель», с которым сотрудничал до конца жизни. Кроме дизайнерской деятельности Лагерфельд был известен как фотограф и карикатурист. Ущерб России от торговых ограничений со стороны других стран в прошлом году составил 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития России. Всего в отношении России введено 159 ограничительных мер 62 странами. Рекордсменом по количеству ограничений стал Европейский Союз. Он же, по оценкам Министерства экономического развития, нанес и самый большой ущерб – почти 2,5 миллиарда долларов. На втором месте по количеству ограничений Украина. Со стороны США действует 9 мер, ущерб от которых составил 1 миллиард 200 миллионов долларов. Больше всего от ограничительных мер пострадали такие отрасли российской экономики, как металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность. Страны Запада ввели санкции в отношении России после аннексии Крыма в 2014 году и за поддержку военного конфликта на востоке Украины. С тех пор санкции неоднократно продлевались и расширялись. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить, советуете ли вы иностранцам инвестировать в экономику России?
Советуете ли иностранцам инвестировать в Россию?
Сложный вопрос. Наверное, нет. Скорее, нет. Из-за нестабильности, обесценивания рубля, инвестируешь, а получаешь меньше.
Ну, это по меньшей мере выгодно. Программа «Максимум» — это еще интересно.
Мог посоветовать. Пускай все отдают нахрен.
В целом растущая экономика и привлекательные условия, думаю, для капитала.
Ну, пусть вкладывают, конечно.
Я думаю, что у нас настолько интересная страна насчет вложений, насчет производства, насчет всего, что я думаю, что это им, в общем-то, будет интересно. Другой вопрос, чтобы вот они это сам не боялись, и поэтому их надо, конечно, охранять всячески. Ну, то есть законодательно, я имею в виду.
Я бы им рекомендовал, но они и сами, наверное, понимают, что у нас ставки выше из-за риска более высокого. Вот. Если они хотят рискнуть и получить чуть побольше, чем там, ну, как обычный закон, то есть чем больше риска, тем ты больше получаешь.
Ну, не знаю, смотря во что. Много денег воруют, поэтому как бы могут эти деньги просто неизвестно куда деться и никуда не пойти. Вот. На данный момент я бы не советовал вкладывать деньги.
Вкладываются только в большие города-миллионники, потому что, например, мы из Брянска, мне кажется, туда точно не будут вкладывать деньги.
Это крайне ненадежный климат, потому что законы все время меняются. Не в пользу инвесторов.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, советуете ли вы иностранцам инвестировать в экономику России. Вы слушаете программу «Время свободы». Участник движения «За права человека» из Череповца Григорий Винтер, борющийся с планами вырубки городского хвойного леса, заявил об угрозах физического воздействия и принудительного психиатрического лечения. Это произошло вскоре после того, как движение «За права человека» было признано иностранным агентом. С Григорием Винтером побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
У нас два главных руководителя в городе, мэр и глава города. Это разные люди. Мэр назначенный, то есть мы не выбираем мэра, и глава города избирается городской думой. Вот эти, это женщины, и они на меня подряд пачками, начиная с ноября 2017 года, пишут доносы на то, что я в социальных сетях слишком активно защищаю так называемый Пуловский лес. Это в Череповце есть такой лес, который власти хотят вырубить. Лес старинный, очень красивый, большой лес. Почему-то именно там надо сделать индивидуальную застройку. Но защитники леса думают, что это гигантская коррупционная афера. И нужно, чтобы мы замолчали, чтобы прекратился шум вокруг этого Пуловского леса. Дело в том, что федеральные власти под строительство нового микрорайона собираются выделить, ну, колоссальные для Череповца деньги, мы же небольшой город, 3 миллиарда рублей. Ну, все знают, как проводится у нас строительство в России, организуемое государством. Ясно, что большая часть этих денег, она уйдет в частный карман. И поэтому вынести вот этот вот лес, вырубить очень выгодно. Именно с точки зрения получения материальной выгоды.
Что было 16 февраля? Что произошло? Где это было? Кто к вам обратился? Почему вас сняли с поезда и так далее? Пожалуйста.
Да, но дело в том, что они следят, вероятнее всего, за моими передвижениями. Я был в офисе ЗПЧ. ЗПЧ признали иностранным агентом. Мы как раз в офисе обсуждали вопрос о том, что теперь будет дальше. И это совпало с моим днем рождения. Вот, мы очень весело провели время 14-15 февраля в центральном офисе ЗПЧ. Мне мои родственники надарили, они знают, что я люблю литературу, надарили несколько книжек, вообще никак не связанных с правозащитой, большие иллюстрированные подарочные издания. Я поехал в Череповец на поезде, обратно приехал, стоит полиция, стоят оперативники, вытащили меня из вагона, говорят, мы знаем, что ты везешь запрещенную экстремистскую литературу. Я говорю, почему? Они говорят, а потому что твоя организация иностранный агент. Провели меня в отделение транспортной полиции. У меня было с собой много вещей, потому что я еще по делу там ездил. У меня были с собой служебные документы, техническая документация, вообще ни с какими правами человека абсолютно не связанная. Очень много бумаг, они все это вытряхнули, вытряхнули личные вещи, все досматривали. И на самом-то деле вот эти вот издания подарочные, которые у меня там были, которые куплены в обычном магазине, их вообще не интересовали. Их интересовали мои банковские карты, серийные номера ноутбуков, фотоаппарата и вот это вот все. И они мне не дали протокол, составляли протокол, они мне его копию не дали. Не дали мне возможности внести замечания в протокол. Сказали, что нет места распечатывать другие листы, мы не будем. Дяденьки, приведенные из охраны в качестве вот людей, которые наблюдают, да, за этим процессом.
Понятые.
Они мне тут же стали угрожать, вообще просто вот открыто при полицейских стали мне угрожать. Я стал полицию спрашивать, что происходит вообще, почему это так происходит. Вот, и они стали делать вид, что делают этим дяденькам замечания, на которые они вообще не реагировали. Ну и в итоге, естественно, что они у меня ничего не нашли, так и невозможно было найти. Как можно найти что-то у человека, у которого ничего нету? И я там пробовал больше 2,5 часов.
В СМИ была информация о том, что вам обещали переломать ноги. Вот.
Это человек, который работающий в ЧУПе на железнодорожном вокзале в Череповце. Это пожилой причем человек, как пожилой, старше меня лет, наверное, на 10, по крайней мере, он так выглядит. Он открыто, в присутствии полицейских, мне тут... Вот ты сейчас выйдешь, мы тебя встретим, и тебе переломаем ноги прямым текстом.
Какие еще действия со стороны понятых вы жаловались сотрудникам, которые вас осматривали? Что, собственно, происходило? Что они вам говорили, что они делали?
Там один из понятых вообще был тихий, спокойный мужчина, который старался не вмешиваться ни во что. И только один был очень... Я не знаю, что ему там наговорили про меня или про то, что происходит. Очень активный, наглый... И относился ко мне, знаете, наверное, так относились люди к шпиону во времена Сталина. Вот сказали, что ты шпион или там какой-то там контрреволюционер. Примерно такое отношение. Враг народа, короче.
Я правильно понял, что они связали подозрение на наличие у вас экстремистской литературы с тем, что движение за права человека признано иностранным агентом?
Да, конечно, конечно.
Какими вообще проблемами занимается Вологодское отделение за права человека? Расскажите вкратце.
У нас две основные проблемы. У нас, к сожалению, есть пыточные зоны. Но не столько пыточные, сколько где практикуется издевательство. Это не совсем пытки. Издевательство со стороны актива по отношению к заключенным, а также ограничение прав заключенных со стороны администрации. Незаконное ограничение. Как раз недавно мы с этим столкнулись. И я лично почти уже 2 года живу в проблеме, которая называется вырубка Пуловского леса, потому что это ненормально, когда в абсолютно экологически неблагополучном городе вырубается 200-летний еловый лес, девственный, очень красивый, высоченный, который находится рядом с жилым микрорайоном, люди туда ходят отдыхать, кататься на лыжах, и им говорят, а он нам не нужен нашему городу, давайте застроим его коттеджами. Если честно, сейчас повестка у нас в основном экологическая. И нас поддерживает очень большое количество жителей города. Потому что люди понимают, что это абсолютно противоправное и неправильное действие.
Первый ваш пункт. Какой именно организации вы имели в виду? Какая-то колония или какой-то СИЗО, где нарушаются права человека?
На первое место я поставил бы ИК номер 4 в городе Соколе. Да, на территории Вологодской области. Там особый режим раз. Там сидят те люди, которые много раз в жизни совершили какие-то нехорошие вещи. Но это не значит, что к ним надо относиться как к животным. И приезжают, например, мои адвокаты туда. И адвокатам даже не дают возможности увидеться с подзащитными. И они с ними беседуют в дежурке в присутствии 4-5 оперативников.
А как именно вы участвовали в протесте против застройки леса?
Знаете, у нас было очень-очень много митингов. У нас было очень много митингов. Митинги посещаются людьми хорошо. Приходят люди абсолютно всех возрастов. И мы старались мирными способами как-либо воздействовать на власть. Мирными способами. Но мы с самого начала не могли понять, почему это происходит. Это совершенно нелогичное это действие. И только потом нам стало ясно, что планируемый рядом микрорайон, на который федеральные власти дают деньги, он и есть корень всех проблем. Именно эти деньги – они вынуждают власти вести себя некрасиво.
Я правильно понял, что эти выделенные деньги якобы на реализацию программы строительства для многодетных семей, да, то есть на улучшение жилищных условий?
Нет, тут немножко по-другому. Тут рядом с этим лесом гигантское поле. Поле по размеру намного больше, чем там лес. И когда полпред президента по Северо-Западному федеральному округу приезжал Череповец 14 марта 2018 года, он прямым текстом сказал, что на сооружение инфраструктуры для этого нового микрорайона мы дадим и на строительство окружного шоссе. Мы дадим 3 миллиарда рублей. Это очень большие для нас деньги. То есть они могли бы дать землю для многодетных на этом поле, но они не дали им землю на этом поле, потому что они запланировали на нем вот этот микрорайон, под который федеральное правительство дает деньги. И у нас очень удачно получилось, когда мы отправили первую телеграмму президенту России, я ее сочинил от первой до последней строчки сам, и она у нас выстрелила в том смысле, что президент Путин в своем обращении в 2018 году упомянул Череповец как один из самых грязных городов России.
И в марте прошлого года у вас было покушение. Почему вы его связываете вот именно с вашим протестом против застройки леса?
Нет, так тут же все понятно. Мне очень долго угрожали. Мне угрожали так долго. Вот у меня есть переписка. Я занимаюсь в том числе зоозащитой. Я боялся, что меня убьют. И я переписывался со своей знакомой, которая тоже занимается животными, чтобы мои кошки, если со мной что-то случится, чтобы они в квартире не умерли от голодной смерти. Так вот, я недавно распечатал вот наше сообщение. Я с ноября 17 по февраль 18 года написал больше 20 сообщений о том, что мне угрожают ей. То есть мне кто-то звонит, угрожает, я ей перезваниваю или там пишу, говорю, Алена, мне опять кто-то звонил, опять угрожал.
А угрожал кто, в связи с чем и как именно?
Угрожали физическим насилием, расправой, пробить голову, мы тебе не дадим жить, уезжай из этого города, пошел вон, что ты делаешь в этой стране. А у меня, понимаете, у меня есть еще приемный сын, я его вывез в другую страну. Он мусульманин, он азербайджанец. И часть угрозы была именно связана именно с моим сыном. Вот у тебя сын Чурка, ты тоже сам Чурка, поезжает сюда, вали из России, вот это вот все.
В контексте того, что теперь организация иностранный агент, вот как-то это повлияет на вашу работу? И если да, то как именно?
На меня лично она никак абсолютно не повлияет. Я организовывал митинги в защиту леса, я за него боролся, я буду дальше бороться. Другой вопрос, что мне теперь это делать, может быть, будет сложнее, в плане того, что у нас же люди очень легковерные, и люди верят телевизору. А если телевизоры говорят, что иностранные агенты – это плохие какие-то люди, то переубедить людей достаточно трудно.
Какие последние новости по поводу вот борьбы городских активистов против застройки леса?
Дело в том, что у нас есть замечательный человек, который ходит по судам, Геннадий Васильев. У него есть несколько помощников, в том числе Михаил Калинин. И они 14 февраля... после очень долгих рассмотрений и затягиваний выиграли процесс в областном суде. И я хочу сказать, что я с восторгом отношусь к этим людям. Они просто... у них гигантское терпение. Они дотянули процесс до конца. И Вологодский областной суд признал незаконным решение Череповецкой городской думы о том, что она выделила участки для многодетных в лесу.
С активистом движения «За права человека» из Череповца Григорием Винтером беседовал наш корреспондент Иван Воронин. Слушайте программу «Время свободы». В эпидемии кори в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, из-за которой погибли по меньшей мере 72 человека, в том числе маленькие дети, могут отчасти быть виновны тролли из России. Как указывают эксперты в соцсетях, они являются участниками не только русскоязычных, но и англоязычных групп, в которых обсуждаются вопросы, связанные с прививками для детей. Тролли активно выступают против использования вакцин от тяжелых инфекционных заболеваний, чтобы у других участников дискуссии сложилось впечатление, что прививки бессмысленны, рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
В конце прошлого года в American Journal of Public Health, который издает Американская ассоциация здравоохранения, были опубликованы результаты исследования, касающегося активности российских троллей и активистов в группах, где обсуждается детская вакцинация. В исследовании, в котором участвовали 8 экспертов, были проанализированы сообщения, которые пользователи оставляли в Твиттере с июля 2014 года по сентябрь 2017 года. Путем анализа были выделены российские тролли, боты и активные пользователи соцсетей, которые оставляли комментарии о вреде вакцинации. Они делали это чаще обычных пользователей Твиттера. В случаях, когда речь шла об анонимных аккаунтах в соцсетях, частота негативных откликов о прививках была выше. Тактика у российских участников дискуссии об иммунизации была разной. Тролли инициировали обсуждения, нередко приводили доводы как в пользу, так и против вакцинации. Боты просто распространяли неправдивую информацию. Авторы исследования пришли к выводу, что эта деятельность в интернете привела к снижению уровня общественного доверия к прививкам. Один из тех, кто принимал участие в исследовании об активности российских троллей, ботов и так называемых антипрививочных активистов в интернете, Дэвид Бронитовский из Университета Джорджа Вашингтона. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что не нашел доказательств, будто Россия пыталась ослабить страны Запада, убедив людей не делать прививки. По его словам, скорее речь идет о том, что проплаченные российские тролли притворялись обычными пользователями соцсетей и обсуждали иммунизацию с целью добиться поляризации политических мнений.
Российские тролли, как показывают данные в нашем исследовании, превращали дискуссии о вакцинации в политически мотивированные разговоры. Они публиковали приблизительно 50-50 аргументов в пользу прививок и против них. Но это происходило в рубрике, где должно было быть пропорциональное количество аргументов обеих сторон, как доказанных наукой недостатков, так и преимуществ иммунизации.
По словам Дэвида Бронитовски, благодаря аргументам «за» и «против», которые приводили тролли и боты, им удавалось непропорционально легитимизировать и распространять сомнительные аргументы скептиков вакцинации.
Тролли вмешивались в дискуссии, связанные с иммунизацией, для обсуждения таких горячих для американской политики тем, как расовые отношения и свобода выбора, для разжигания полярных мнений о религии или политике.
Тролли, по словам ученого, поддерживали мысль о недоверии к фармацевтическим компаниям, говоря, что они борются с болезнями, которые относительно безопасны, а также пытались вызвать у людей страх, говоря, что прививки вызывают аутизм или что болезнь вызывает более стойкий иммунитет, чем прививка. Все указанные выше утверждения можно встретить на многих форумах или в группах по воспитанию детей в российском сегменте интернета. Российский педиатр Сергей Бутрий, согласившийся в письменном виде ответить на вопросы «Радио Свобода», говорит, что в случае с отказом от вакцинации речь идет о чрезвычайно сложной проблеме, и не стоит в данном случае все валить на проплаченных троллей. Сергей Бутрий ведет блог «Заметки детского врача». В одном из постов он рассказывал, что российские педиатры в государственных поликлиниках часто выдумывают причины и отказывают прививать даже тех детей, чьи родители хотели бы следовать национальному календарю вакцинации. Помимо интернета, по словам педиатра, в том, что в России многие отказываются от прививок или делают их не вовремя, виноваты еще и низкий уровень образования, качество знаний нынешних выпускников вузов, поэтому многие и верят шарлатанам, апеллирующим к эмоциям и когнитивным искажениям. Активность именно российских пользователей соцсетей на поле борьбы с вакцинацией может быть связана также с тем, что именно в России и шире в Восточной Европе отказ прививать детей распространен больше, чем в других странах. В Европейском Союзе, к примеру, только во Франции и Италии сильно скептическое отношение к прививкам. В остальных странах Евросоюза речь идет о небольшой маргинальной группе. Для примера, только в Санкт-Петербурге отказы от вакцинации против кори написали 16 тысяч семей. Здесь пока нельзя говорить об эпидемии, однако во Фрунзенском районе уже заболели 8 человек. Теперь власти призывают даже отказников прийти к врачу и привить детей. В Москве в конце января из-за кори были временно закрыты две школы. В Чите многодетная семья не прививалась по религиозным соображениям, и все ее члены заболели. Правовой консультант Руслан Трофимов обращает внимание, что имеющееся в законодательстве право для граждан отказаться от вакцинации само по себе не стоит подвергать сомнению.
Движения вообще как такового нету. Есть люди, которые пользуются своим правом, ну то есть родители, либо взрослые люди, которые просто по каким-то своим определенным параметрам не совершают прививок. Причем, если родители не делают прививки своим детям, то, конечно, мы должны понимать, что у родителей возникает огромный спектр вопросов, которые требуют разъяснений. И, к сожалению, не всегда медицинское сообщество, я не думаю, что только в России, но и во всем мире, не идет навстречу полного информирования, чем может именно сейчас навредить та или иная вакцина. Где-то это обязательное требование к проведению, где-то это только по желанию. Вот в нашей стране это утверждено законом, что гражданин имеет право на отказ от вакцинации. Но, естественно, есть в законе определенные требования, которые указывают на объяснение гражданину, какие могут быть последствия от отказа проведения вакцинации. Но это в том числе и состояние здоровья или каких-то процессов, которые могут привести к ограничениям некоторого характера. То есть, допустим, если вы работаете в медицине, то определенные виды прививок внесены в обязательном процессе, при котором этот человек, если хочет работать, он обязан это сделать. Отказ обусловлен, как я говорю, и по опыту работы с родителями в том числе. Три фактора, при котором, наверное, каждый родитель любой страны хочет понимать, что гарантия безопасности самой прививки, где она произведена, подтверждение, что она не вредит человеку, и в то же время ее хранение и те сертификаты, которые требуются в каждой стране. Да? То есть, если приобретается прививка из-за границы, то определенно должен проходить процесс гарантии, что эта прививка, ну, не навредит нам.
Говорит Руслан Трофимов. Всемирная организация здравоохранения в своем ежегодном докладе об угрозах в 2019 году назвала отказ от прививок одной из важнейших проблем. Вакцинация названа в документе самым эффективным методом предупреждения опасных инфекционных болезней и позволяет сохранить жизни от 2 до 3 миллионов человек ежегодно. По данным ВОЗ, в последнее время наблюдается 30% увеличение случаев заболевания корью по всему миру, и частично это связано с отказом от прививок. Эксперты из США и европейских стран называют невероятно сложной проблему отказа от вакцинации против кори у взрослых и детей. Они отмечают, что родители часто принимают ошибочные решения касательно иммунизации под воздействием слухов и страхов, которые распространяются в группах в соцсетях, где обсуждаются вопросы, связанные с воспитанием детей. Кэтрин Хаберсад из Всемирной организации здравоохранения говорит, что дезинформация – это лишь одна из причин недавнего всплеска заболеваемости корью в Восточной и Юго-Восточной Европе из-за снижения количества привитых в этом регионе детей. В числе прочих факторов – недостаточная осведомленность об угрозах человеческому организму в связи с инфекционным заболеванием, недоверие к медицинским работникам и недоступность услуг. Украина, которая больше всего пострадала от эпидемии кори в прошлом году, после начала боевых действий в Донбассе значительным образом уменьшила количество доступных за счет государства вакцин для детей в 2015 и 2016 годах. И это привело к массовому распространению заболевания.
Очень неприятно слышать, что вакцинация используется для совершенно другой цели, для создания конфликтов и поляризации мнений, а не просто для защиты детского здоровья. На самом деле мы точно не знаем, насколько сильно влияет дезинформация в интернете на поведение людей при принятии решения о вакцинации. Но я надеюсь, что будет больше исследований в этой области, дающих возможность понять интенсивность подобного влияния, чего нам стоит опасаться и каковы варианты борьбы с этой дезинформацией онлайн.
Говорит Кэтрин Хаберсад. По ее словам, Европейское региональное бюро ВОЗ наладило стратегическое партнерство с Министерством здравоохранения России, предусматривающее сотрудничество в том числе с немецкими специалистами для изучения культуры отказа от вакцинации в России и Восточной Европе. Результаты этого исследования будут доступны в середине 2020 года и будут охватывать в том числе страны, где наблюдается значительное снижение уровня вакцинации от кори. Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Сербию и Украину. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 19 февраля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.